Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Это программа «Светлый вечер». Здесь на радио «Вера» Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Будем говорить сегодня об истории и представляю вам наших гостей сегодняшних. Это Никита Аникин, главный редактор журнала «Живая история». Здравствуйте, Никита.
Добрый вечер.
И Аркадий Слесарев, ведущий научный сотрудник Музея современной истории России, хранитель коллекции плаката. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы в основном будем говорить о раннем советском искусстве, о советском плакате. Вот какой у нас информационный, но если так можно сказать, повод. В 1921 году, то есть в самые-самые ранние советские годы, Пасха выпала, как и в этом году, в 2016-м, на 1 мая. Соответственно, 20-е годы, особенно первая их половина, очень интересное время, когда, в принципе, еще на церковь уже, конечно, начинаются гонения, но храмы пока открыты. Верующие относительно свободно могут отмечать религиозные праздники. Вот об этом, обо всем мы в течение этой программы поговорим. Но для начала мы подружились с журналом «Живая история». Никита уже не в первый раз к нам в студию приходит. Вышел майский номер «Живой истории». Давайте вкратце вы расскажете о том, чему он посвящен, какие там интересные публикации.
Да, спасибо большое. Единственное, он только готовится к выходу, вот мы его сдаем в печать, выйдет он, наверное, между майскими праздниками.
Ну, уже вот на днях.
Да, на днях. Май действительно такой у нас праздничный получается месяц. Мы поэтому решили сделать его, этот номер, разнообразным, потому что, конечно, мы не могли не сказать про 9 мая, про Великую Отечественную
войну. Годовщину, да.
Да, очередную годовщину. Тем более в этом году у нас очень интересно, мы рассказываем про освобождение Севастополя, которое тоже произошло ровно за год до освобождения Берлина, до Дня Победы, прошу прощения, 9 мая 1944 года. Наши коллеги из Института военной истории при Министерстве обороны и из Севастополя подготовили два очень интересных материала про освобождение Севастополя и участие Черноморского флота в этой операции. Безусловно, по той теме, которую мы сегодня будем обсуждать, тоже большой материал про празднование 1 мая и Пасхи в
21-м году.
В советское время, ну, в принципе, скажем так, до войны.
Ну, она, кстати, не только в 21-м году, насколько я помню, совпадала с 1 мая.
Ну, это, скажем так, первый советский 1 мая 18-го года выпал на Страстную Седмицу. И уже тогда, так скажем, начались, вот, проявилось отношение такое двойственное советской власти к религиозным праздникам. Но об этом чуть позже. Также мы решили рассказать о творчестве Михаила Афанасьевича Булгакова, которому исполняется 125 лет со дня рождения, и о, в частности, поскольку у нас этот год, это год кино, о, можно сказать, первой такой советской экранизации, фильме «Бег» режиссера Фалова и Наумова, который стал таким определенным прорывом в отношении в советском обществе, в отношении
к белому движению,
да. Так что с этого, наверное, во многом начался такой пересмотр подхода к отношению вообще к истории.
Ну, да, это же первый фильм, где белогвардейцы показаны людьми. Ну, служили два товарища, «Бег», вот два фильма,
вот, абсолютно верно, тем более до этого образ белогвардейца, он даже не столько, скажем так, негативный и враждебный, сколько вообще какой-то комичный, надо сказать, карикатурный. Вот тут ситуация меняется, но для этого действительно потребовалось десятилетие, Великая Отечественная война, произошедшая в конце 30-х пересмотр в отношении, в принципе, к преподаванию истории в школе и вообще к отношению ко всей дореволюционной истории России. То есть такая реабилитация русской истории должна была произойти для того, чтобы потом уже в 60-е, 70-е годы произошла такая определенная реабилитация белого движения. Ну, по крайней мере, чтобы она стала рассматриваться как нечто такое тоже достойное.
А что вы называете сейчас... реабилитацией истории, простите, в 30-е годы?
Ну, это известный момент, который заключался в том, что с приходом большевиков к власти, в принципе, в какое-то время в школах даже было прекращено преподавание истории, потому что все, что было до революции, это все рассматривалось как исключительно период таких темных веков, сплошного рабства, тысячелетнего угнетения, и совершенно это не нужно было рассказывать детям. Это все, собственно, герои русской истории были названы так или иначе либо сатрапами царскими, либо угнетателями. И лишь в конце 30-х годов снова это отношение меняется, ну, видимо, уже в предчувствии большой войны. Снова обращается советская пропаганда к образам русской истории. Нахимов, Невский, Кутузов, Суворов. Все они, скажем так, до середины 30-х годов были совершенно неположительными фигурами.
Ну, до этого просто все действовало, вся история развивалась в конве, которую прочертил Покровский Михаил Николаевич, да? История – это политика, опрокинутая в прошлое.
Именно так.
Вы сейчас сказали о реабилитации истории. Я вспомнила, что в 30-е годы же появился... В 30-е годы, если я не ошибаюсь, появился фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», где главную роль исполнил актер Черкасов. И, в общем-то, понятно, что он в этом фильме не святой, не как святой изображен, не как человек, который, прежде всего, служит Господу Богу, а как просто такой вот русский богатырь. Но вместе с тем это было настолько ярко и хорошо, что даже когда орден появился Александра Невского, именно образ актера Черкасова был выбран как, ну, скажем так, как... образ Александра Невского. Его именно так изобразили на этом ордене. Так же было, да, на самом деле. То есть это вот пример того, как работает, ну, как работают зрительные образы в нашем сознании, насколько они на самом деле влияют на нас и на наше восприятие истории. Мы сегодня о плакатах хотели поговорить. Это тоже... еще один пример того, как зрительные образы на нас воздействуют, хотя мы, может быть, даже этого и не замечаем. К сожалению, не все они воздействуют на нас так, как тот образ, который создал на экране Черкасов и Эйзенштейн. А в пропаганде 20-30-х годов, где использовались плакаты, было столько разных приемов, что, в общем-то, учебник по манипуляции общественным сознанием, наверное, можно на эту тему написать. Вот. Но хотелось бы уже сейчас тогда к этой теме перейти, если позволите. И давайте сначала, наверное, разберемся, когда же все это началось. Вот этот тренд на плакаты, с какого момента ведет отсчет свой?
Дело в том, что плакат, именно политический плакат, это детище революции. До этого у нас был рекламный плакат, был традиционный русский лубок, который родился это изначально как религиозная картинка, потом уже пошел светский лубок, и был предвыборный плакат, он родился во время выборов в учительные собрания. Первые политические плакаты – это именно революция. И первым политическим плакатом советской власти, это июнь 18 года, был плакат, на котором молодая советская власть показывала своих врагов.
А простите, я вас, извините, перебью. А Первая мировая война, разве там не было политических плакатов?
Там были плакаты, исключительно рекламирующие военный займ. Да, их делали очень крупные художники, и Кравченко, и целый ряд замечательных художников, но это еще был фактически рекламный плакат.
Угу.
Вот, собственно, политический плакат у нас появился в годы революции. То, что делали Маяковский во время февральской революции, Родченко, это все-таки больше лубочная картинка. Есть определенные отличия. Лубочная картинка, она рассказывает о событии, либо дает аллегорию события, а плакат, он должен дать символ события.
Угу.
Четкий символ, сильно воздействующий на...
Ну, практически коленом в лоб, извините за такую метафору.
Да. Яркий, короткий лозунг, в отличие от лубочной картинки, той же самой, где может быть что-то длинное. Само собой, традиции лубка очень здорово на нашем плакате отложились. И первым плакатом был, как я уже говорил, плакат, где показывали врагов. А врагами были царь, поп и кулак.
А, ну это знаменитый плакат, да.
Да, который издали гигантским тиражом. это самый первый плакат, это еще 18-й год, начало 18-го года, до этого не было плакатов.
Я думаю, что стоит оговориться здесь, мы, к сожалению, не можем показать слушателям картинки, все замечательные, которые вот можно показать в связи с советским плакатом.
Но не так такие как... уж они и замечательные.
Видите, очень разные, очень разные. Но так как нас слушают преимущественно в больших городах, где есть интернет или через интернет, что говорит само за себя, то там можно найти все практически известные варианты плакатов, посмотреть и понять, о чем сейчас у нас идет речь.
Мне кажется, нам сейчас вообще трудно представить, как воздействовал плакат на людей 20-30-х годов. Мы уже не помним себя без интернета практически. Может быть, помним, мы так удивляемся, но, в принципе, представить себе жизнь в отрыве от, ну, или там, может быть, если у кого-то нет интернета, да, то без телевизора, или там без телефона, или без чего-то еще, без тех зрительных образов, которые на нас воздействуют и фактически потоком вливаются в наше сознание с разных сторон. А 20-е, 30-е годы в этом смысле время гораздо более аскетичное. И вот если, к примеру, в Средневековье говорили о том, что витраж или икона – это богословие в красках или богословие для неграмотных, или Евангелие для неграмотных, то точно так же плакат – это инструмент пропаганды, воздействующий на людей, которые, может быть, не умеют читать или умеют читать так, что, к сожалению, с какой-то газетной статьей большой не справятся. И перед их глазами возникает картинка, где... На пальцах объясняют, кто свой, а кто враг. Странно при этом, что картинки эти воздействовали не только на людей малообразованных и неграмотных, но и на людей, которые имели образование. Почему это так? Что в них такого, в этих плакатах и картинках, что они так западают в наше сознание, иногда даже помимо нашей воли?
Во-первых, делали их очень талантливые люди. Очень талантливые художники. И Моор, и Дени, вот эта плеяда художников-плакатистов, которая оказалась, да, которая еще работала очень долго и в статистической графике, в журнальной, и в том же, той же лубочной картинке, которая пошла через школу Первой мировой войны, она пришла в советский плакат. И пришел целый ряд сильных художников авангарда в советский плакат. Именно их удар, именно их умение создавать символы повлиял на то, что действительно советский плакат, самый первый плакат советский политический, стал классикой мирового изобразительного искусства и повлиял потом на все мировое плакатное искусство. Пожалуй, такого больше явления нет нигде. Был интересный плакат в Венгрии во время революции венгерской, был интересный плакат в Испании во время гражданской войны. Но такого уровня... плаката, как советский плакат, не было нигде. Именно плакат начальный, и второй список – это плакат Великой Отечественной войны. Тут еще, конечно, надо, чтобы совпадали переживания художника с тем, что происходит в стране. А по количеству плакатов у нас в фондах нашего Музея современной истории России хранится порядка 60 тысяч, из них больше тысячи плакатов посвящено борьбе с церковью и с религией. Не только с православием и с другими конфессиями, но это очень много для такой темы. Это как раз показывает, говорит о том, насколько эта тема была важна. Дело в том, что плакат честнее многих других источников. Если в газетах могут как-то немножко уйти в сторону, если в газетах могут быть мнения партийных деятелей немножко отличающиеся от одного направления, скажем, Луначарский мог написать, Богданов мог написать, у которого была другая точка зрения на отношения с церковью, то плакат – это выверенное такая идеологическая концепция, четко направленная на простых людей, иногда грубая, иногда очень жесткая, действительно.
Безапелляционная, как выстрел крейсера «Аврора».
Скажем, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, напомню, что сегодня у нас в гостях Аркадий Слесарев, ведущий научный сотрудник Музея современной истории России, хранитель коллекции советского плаката, и Никита Аникин, главный редактор журнала «Живая история». Мы все-таки хотели начать нашу программу с того, что Пасха совпала с 1 мая в 2021 году, и уже отталкиваясь от этой темы, перейти к плакату, потому что здесь, мне кажется, очень хороший мостик можно перебросить. Действительно, вот идет... гигантская первомайская демонстрация, я думаю, что они в начале советского времени были очень большими, многолюдными, а вместе с ней, за ней, как-то путаясь с ней, или наоборот, опережая ее, или догоняя ее, идет крестный ход. Вот рисуется такой образ, но он, я не знаю, насколько закономерен.
Насколько конечно, это имело место?
Конечно, конечно, нет, конечно, не, конечно, советская власть делала все для того, чтобы это не пересекалось. Конечно, советская власть делала все, чтобы виден был только только победоносное шествие. Тогда это называлось праздник интернационала, не День международной солидарности трудящихся. Это возникло чуть позже, уже в конце 20-х годов. А вот День интернационала тогда воспринималось... Тогда, в принципе, надо понимать, что советская власть воспринималась как такая переходная стадия к мировой революции, к общему интернационалу. Это был действительно главный праздник на то время. Он был даже выше 7 ноября, День интернационала. Так это действительно день всемирной революции, всемирной солидарности, всемирного правительства, скажем так, всемирного этого интернационала, который воспринимали очень, очень конкретно, очень явственно, и конгрессы в Москве проходили. Пытались сделать этот праздник главным, и художественным украшением, привлекали лучших художников на украшение этого праздника. Конечно, это была своего рода как бы такой квазикрестный ход. Вместо,
ну да,
вместо,
квазикрестный ход.
Да.
Вместо... По форме практически то же самое, да, содержание, да, принципиально, да, иное. Ну, в руках держали хоругви, теперь это плакаты или портреты вождей. Ну и...
Да, говорят, что, собственно говоря, коммунизм – это такая квазирелигия. Они так в то время уже создавали эту и мифологию с Марксом обязательным. Ну, Ленин тогда еще...
Сам 20... был жив.
Да, сам был жив, да, и...
Как, собственно, и потом.
Да, портреты только появлялись, конечно, и на календарях, и на плакатах только-только начали появляться. И не только его, как ни странно, три таких иконы. Есть плакаты 19-20-х годов, 19-го года. У нас четыре плаката отложилось портретами вождей. Ленин, три плаката. Ленин, Троцкий, Луначарский. Больше никого.
А Горького нет у вас там?
Горький – это уже более поздний. Он возникает 20-30-е годы. Горький уехал, написал несвоевременные мысли, ненужные.
А, в то время, ну, Горький, да, он, да, еще, конечно, немножечко, да, другой, конечно. Да. При Сталине Горький станет, да, фактически вторым богом в Кремле.
Да. Никит, а вот у меня к вам вопрос. Давайте вкратце обрисуем историческую картинку. 21-й год, что в стране,
да,
происходило,
да,
в тот,
да,
момент?
Да, Алексей, я хотел буквально несколько слов по поводу... все-таки того, что происходит в стране, даже не с точки зрения изложения, так скажем, хронологии событий, а скорее о состоянии общества и состоянии страны. Но вот характерно, что один из первых декретов, принятых советской властью в октябре 1917 года, собственно, декрет о 8-часовом рабочем дне, он утверждал перечень праздников, заканивал, так скажем, нерабочие праздничные дни. Так вот, большинство из них было религиозное, православное.
А сколько было рабочих дней тогда в неделю?
Да, это хороший вопрос.
Да, это хороший вопрос.
Позднее было 6.
Тогда еще 7-дневная была. В смысле,
6-дневная.
6-дневная неделя была.
6-дневная
неделя, да.
И, соответственно, простите, да, религиозные, да, праздники, соответственно, да, это тоже выходные дни.
Так вот, ну, естественно, выходные дни, но их просто было официально узаконенных, перечисленных, их было больше. Вот у нас в том числе в фондах хранятся календари вплоть до конца 20-х годов. Там вполне себе мирно соседствуют советские и религиозные праздники, православные, опять же. И православные даже количественно преобладают. Но вот по декрету только относящиеся дни, относящиеся к Пасхали, их было 4 выходных дня, то есть это 2 дня на Страстной неделе, пятница, суббота, и, собственно, понедельник, вторник, пасхальные цветные недели. Поэтому это, естественно, не характеризует отношение, позитивное отношение большевиков к православной церкви и к религии в целом. Скорее, это констатация факта. Общество, которое эту революцию совершило и активно в нем участвовало, да, русское общество, оно все равно в массе своей крестьянской, в массе своей религиозной. Это не значит, что это грамотные люди, но это действительно хорошо знающие догматы, каноны, но это, так скажем, стихийно-религиозное общество.
Других советских граждан у советского правительства не
других,
было.
Других, да, советских граждан у меня для вас нет. Поэтому, безусловно, в первые десятилетия советская власть должна была сочетать вот эти подходы. С одной стороны, достаточно либеральное, формальное отношение, то есть сразу запретить все религиозные праздники, их еще вычеркнуть из календаря было невозможно. Мы с вами, кстати, вот в прошлый раз говорили о Кронштадтском восстании и о так называемой, да, Третьей революции, когда уже, казалось бы, в самом конце Гражданской войны против большевиков массово поднялось крестьянство, которое до этого, казалось бы, было их союзниками, беднейшее в том числе крестьянство. Так вот, там очень интересные такие факты, да, архивные источники, когда, в общем, такая крестьянская красноармейская среда буквально допрашивает комиссара, и он вынужден оправдываться и говорить, что я такой же, как вы, православный русский человек. То есть, вот представляете, да, примерно какое было отношение. Это красноармейцы, в общем, ну, опять же, мы понимаем, что есть меньшинство, есть партийное меньшинство активное, и есть массы, которые в целом разделяют, да, ту идеологию, которую несут большевики, но разделяют только в ее в крупном, таким крупными мазками, да, то, что им понятно, земля, воля, но это, при этом для них совершенно непонятно, что не очевидно, что сейчас будут запрещать религиозные праздники, которые они тысячелетиями праздновали. Ну, вот поэтому, да, конкретизируя, до конца 20-х годов, опять же, советский календарь вполне себе совмещает религиозные праздники, опять же, преобладающие в своем массе православные, и новые советские. Но при этом, как сказал Аркадий Петрович, при таком внешнем либеральном подходе, безусловно, в пропаганде все активнее и активнее ведется антирелигиозная пропаганда, направленная в первую очередь как раз не на образованные массы, которые, в смысле, не на образованную часть общества, интеллигенция у нас и до революции в значительной степени уже отошла от церкви и была нерелигиозна. Я не про всю интеллигенцию, но в такой, в массовом своем, да, разрезе, то здесь пропаганда направлена в первую очередь на широкие народные массы, опять же, на крестьянство, которое необходимо отвлечь, вот, скажем так, вырвать из тисков религиозного дурмана.
Никита, а работало это, скажите, получилось или нет? Я знаю, что до сих пор, например, люди, которые родились в 20-е, 30-е годы, они, может быть, сейчас уже в большей степени, те, которые в 30-е годы родились, о них можно говорить, получившие очень хорошее образование, исключительно там, такие интеллигентные, мыслящие люди, глубокие и замечательные во всех смыслах, они не могут говорить слово «священник», они говорят исключительно слово «поп». И для них, потому что они родились в той атмосфере, где вот эта антицерковная пропаганда, она была настолько сильна, что в их сознании раз и навсегда заложился именно такой образ. Есть, конечно, и другие люди, которые в то же время родились, но при этом стали, там, их мировоззрение кардинальным образом изменилось. Как правило, к тому были какие-то внутренние предпосылки. Но просто то, что эти плакаты вот так вот работали в отдельных случаях, это факт. Но насколько они влияли именно на массовое сознание?
Я думаю, что не сильно ошибусь, если скажу, что революция, гражданская война разделили российское общество не только по классовым, религиозным, сословным критериям, но и по возрастным во многом. То есть вот эта самая трагедия и непонимание, проблема взаимоотношений отцов и детей особенно выпукло, ярко проявилась в годы гражданской войны и революции, когда в той же самой деревне, скажем так, старшее и среднее поколение, безусловно, держалось старых традиций, старых привычек, в том числе сохраняло свою религиозность вплоть до самой своей смерти, И на них антирелигиозная пропаганда, я полагаю, действовала в меньшей степени. По крайней мере, еще переписи конца 30-х годов показывали чрезвычайно высокий процент верующих людей для, казалось бы, социалистического государства, атеистического. Но сельская молодежь, безусловно, была восприимчива к религиозной пропаганде. В конце концов, будем честны, разрушение церквей, храмов и в городах, и в селах, в первую очередь, это дело рук по большей части не каких-то страшных откуда-то завезенных китайцев или латышей, а, собственно, вот сельской молодежи. Я сам сталкивался еще с, ну, в экспедициях этнографических, когда на севере приезжаешь в село, роскошный храм, загаженный, разрушенный, говоришь со стариками, они вспоминают, как вот комсомольцы с комсомольским задором, сами же сельские парни и девчонки в 20-30-е годы все это дело вот превращали в колхозы.
То же самое, я прекрасно помню свое общение с такими людьми, которые мне про это рассказывали.
Это как раз отчасти ответ на вопрос, который в моей голове был перед началом нашей программы, а все-таки как же так, люди, которые в общем и целом, даже если, может быть, они там не были очень грамотными или не обладали каким-то, ну, я не знаю, там, твердостью веры и знанием основ того, во что они верят, но вместе с тем все равно воспитывались в определенной традиции, в определенной культуре и в общем и целом были людьми, ну, скажем так, христиански ориентированными. Как эти люди дошли до того, что в 20-30-е годы у нас началось такое разрушение храмов и вырезание фактически духовенства. Ведь это же их руками делалось, а не какими-то еще. Может быть, помимо этого есть и другие факторы?
Безусловно, но это тема для отдельной передачи, потому что уж больно сложная
очень
проблема.
Очень сложно. Тут вот резюмируя, только можно сказать два слова. Видимо, поэтому в начале 20 века и появилось такое количество, такое небольшое, в общем-то, относительно количество святых, подвижников, оптинских старцев, известных священников, Иоанн Кронштадтский, еще несколько человек. Вот их было не так много.
Религиозная философия
Религиозная философия, да, только что хотел сказать. А все остальное состояние общества, церкви, приходов и прихожан очень хорошо описано в книге протопресвитера Георгия Щевельского, последнего протопресвитера русской армии и флота, который прожил очень долгую жизнь в эмиграции потом в Болгарии. Вот он очень хорошо описывал, как все это на самом деле было в России.
Ну и папа Сергея Фудели, насколько я знаю, он же был священником.
Да, Иосиф Фудель.
Иосиф Фудель, он тоже писал о том, что он наблюдал вокруг себя. Это, конечно, весьма и весьма печальная история. И я согласна, это тема для отдельной программы. Приходите, поговорим.
Спасибо.
Есть у нашего разговора, напомню, основная тема. Это плакат, советский плакат 20-30-х годов, в том числе и плакаты с ярко выраженной антирелигиозной тематикой. И то, как это все воздействовало на массовое сознание, каким мощнейшим инструментом манипуляции это было, и что, в общем-то, это можно изучать, потому что и сегодня до сих пор этими приемами пользуются, и хорошо бы понимать, как это все работает. Вот об этом обо всем продолжим разговор во второй части нашей программы. Я напомню, что в гостях у нас сегодня Аркадий Слесарев, хранитель коллекции плакатов 20-30-х годов, ведущий научный сотрудник Музея истории России, и Никита Аникин, главный редактор журнала «Живая история». Алексей Пичугин, я, Алла Митрофанова, через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».